Надо честно и мужественно признаться себе и другим, что мы находимся в состоянии войны с коллективным Западом. И эта война не просто стран, это война цивилизации. Запад приравнял самого себя к человечеству, а свои ориентации, свой выбор, свои приоритеты, свои идеалы к общечеловеческим ценностям. Россия с этим категорически не согласна. Также не согласен с этим остальной мир. Ни Китай, ни индийская цивилизация, ни исламские страны, ни Африка, ни Латинская Америка. Каждая из этих древних цивилизаций, великих цивилизаций хочет развиваться по-своему, хочет утверждать свой суверенитет, а Запад, глобалистский Запад, бросает всему этому вызов. Мы попытаемся в этом цикле понять и выяснить, как сама западная цивилизация понимает и себя, и все остальное человечество, возразить на претензии на универсализм и гегемонию западных теоретиков и практиков и обосновать необходимость строительства многополярного мира, защиту множества цивилизаций и, в первую очередь, цивилизации русской.
Спрашиваем, где есть дорога на Москву?
Запад давно уже поделил мир на первый и второй сорт. Первые – это те, кто дорос до либеральных ценностей и принял их. И второй – мир варваров, дремучих народов, чье эволюционное развитие, мягко говоря, запаздывает. Коллективный Запад в лице самого популярного либерального философа последнего десятилетия Фрэнсиса Фукуямы утверждает.
Я утверждаю, что либеральная демократия гораздо лучше соответствует природе человека, чем любая предшествующая форма правления, политическая организация или общественное устройство.
Вот так, и никаких сомнений. На вопрос «почему» следует железобетонный ответ. Либеральное открытое общество отличается толерантностью, терпимостью, свободой, плюрализмом, мирным сосуществованием и конкуренцией самого широкого спектра общественно-политических взглядов.
Да, Европа – это настоящий сад. Мы построили настоящий сад. Весь остальной мир, большая часть остального мира – это джунгли.
Только вот такой сад не всеми принимается за райский.
Фрэнсис Фукуяма выражает то, во что верят глобальные элиты. И вот англосаксы, либералы считают, что история человечества ведет к их триумфу, к их торжеству, что все другие представления о человеке в культуре русской, исламской, китайской, индийской, африканской, латиноамериканской, во всех этих цивилизациях люди понимают себя неправильно. И только англосаксы, либералы, они знают, как на самом деле надо понимать человека. Поэтому там, где они сталкиваются с другими культурами, то это аномалия, это дикость, это варварство, это надо изменить. Они объявляют государства, которые особенно противостоят этой либеральной повестке, так называемыми rock state, такими государствами-изгоями, и объявляют им войну просто, и начинают против них военные действия.
Новый крестовый поход для подчинения варваров 20 века планировался и назревал не одно столетие. Какое-то время ему препятствовал великий проект СССР, взявший на себя в 20 веке миссию защищать тех, кто выбрал свой самостоятельный путь. СССР был не просто мощной державой. Он был примером того государства, где власть принадлежит народу, что куда важнее каких-то мифических либеральных ценностей. СССР боялись, и это удерживало США и их сателлитов от крестовых походов на неверных. Но развал Советского Союза, совершенный не без помощи того же коллективного Запада, развязал им руки. ...1989 год, Мальта. Пожалуй, самый слабый в истории нашей страны лидер, Михаил Горбачев, встречается с президентом США Джорджем Бушем. Неискушенный в большой политике Горбачев наивно полагает, что мирное сосуществование Запада и СССР возможно. Он восторженно объявляет об окончании холодной войны.
Мы оба констатировали, что мир уходит из одной эпохи холодной войны и вступает в новую эпоху. Это, правда, все еще начало. Мы в самом начале пути длительного мирного периода.
Но в мирный период, и уж тем более длительный, верил только Горбачев. Запад же оценил ситуацию по-своему. А уж Вашингтон прямо заявил о победе в холодной войне.
Потому что американцы в 92-м году даже выпустили себе медальки за победу в холодной войне. Бог с ним, что в 89-м году в ходе саммита на Мальте Буш-старший и Горбачев объявили о ее завершении. А вот в 92-м году они себя объявили ее победителем.
Это могло стать поистине концом нашей цивилизации. Концом истории. Такое символичное название Фукуяма дала своей книге, где, не стесняясь, сформулировал тезисы будущей стратегии Запада. Крушение социалистической системы и возвращение Восточной Европы в систему мировой цивилизации означает торжество западной либеральной демократии и капитализма. И необходимо продолжение американской экспансии, чтобы насаждать свои ценности остальному миру. И это не заставило себя ждать.
I was suggesting we bomb Belgrade.
Но были и те, кто предостерегал слишком самоуверенный Запад. Сэмюэль Хантингтон, американский социолог и политолог. В 70-е годы он работал в Совете национальной безопасности Белого дома. Свою книгу ученый назвал «Столкновение цивилизаций», потому что считал, после холодной войны мир будет многополярным, где у каждого народа своя цивилизация. И эти цивилизации неизбежно будут защищаться от экспансии Запада.
Но что такое цивилизация? Это некая социально-политическая, социально-культурная общность, которая как бы предполагает наличие неких общих ценностей, общей культуры, общего экономического и политического уклада и взглядов. Вот это является цивилизацией в понимании Хантингтона. Хантингтон четко определял определенные цивилизации. Вот есть китайская цивилизация, есть исламская цивилизация, есть африканская цивилизация. По мнению господина Хантингтона, Россия является православной цивилизацией.
Хантингтон предупреждал. Само выживание Запада зависит от того, примут ли его жители свою собственную цивилизацию как уникальную, но не универсальную. Откажутся ли они от попыток навязать свой образ мироустройства другим странам и народам? За что ученый был подвергнут жесточайшей критике, вплоть до обвинений в предательстве американских национальных интересов. Почему? Да потому что идеи Фукуямы давали якобы научное обоснование для агрессивной политики Запада. А Хантингтон выступил с диссидентских позиций в то время, когда решение в вашингтонских верхах было уже принято.
Я хочу поговорить с вами о том, что поставлено на карту. Что мы должны делать вместе, чтобы защитить цивилизованные ценности во всем мире? Из этих тревожных времен может возникнуть новый мировой порядок. Новая эра.
Это 1990 год. США концентрируют войска в Персидском заливе для удара по Ираку. А президент Джордж Буш-старший даже не скрывает. Эта война станет началом нового мирового порядка.
У нас на слуху в первую очередь Сирия, Афганистан и Ирак. Однако еще в 91 году Соединенные Штаты начали войну в Персидском заливе. Имели место операции Соединенных Штатов до конфликта в Югославии. Отдельные операции в Боснии. Кстати, по поддержке косовских беженцев, так сказать. Соединенные Штаты устроили целый ворох военных конфликтов, военных интервенций.
Уже тогда с вашингтонских трибун звучали указания для пятых колонн по всему миру.
Наши надежды, наши сердца, наши руки с теми на каждом континенте, кто строит демократию и свободу. Их дело – это дело Америки.
По всему миру раскрывались агенты влияния. возникали многочисленные НКО строителей демократии с американским финансированием. А если кому-то это не нравилось, всегда наготове были американские томагавки. Но откуда Америка и ее сателлиты взяли идею о тотальном превосходстве? А все просто. Это не их идеи. Они заимствованы в далеком прошлом. Но до сих пор самым страшным образом влияют на настоящее.
Если мы посмотрим даже элементарно оформление архитектурное столицы Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон, то там будет много отсылок к Древнему Риму, к Древней Греции и так далее.
Да, Запад именно так представляет свою историю. Он наследник древних цивилизаций Средиземноморья. Античного философа Аристотеля называют отцом западной науки и представлений о государстве и обществе. И с этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но». Багдад. Именно здесь, в начале 9 века нашей эры, халиф Аль-Мамун, философ и астроном, распорядился построить Дом мудрости, в котором переводы античных текстов на арабский были поставлены на поток. А средневековая Европа познакомилась с ними лишь в 12 веке, в переводах уже с арабского. Впрочем, Аристотеля перевел с греческого священник Яков Венецианский во время своей поездки в православный Константинополь в середине XII века. После падения Рима в 476 году средневековая Европа пережила крах не просто знаний о мире, но и элементарной грамотности. До IX века наука не развивалась вовсе. Церковь считала, что деградация закономерна, ведь мир идет к своему концу и второму пришествию. Папа Римский Георгий I писал венскому епископу:
«Дошло до нас, о чем мы не можем вспомнить без стыда, а именно, что ты обучаешь кого-то грамматике. Известие об этом поступке, к которому мы чувствуем великое презрение, произвело на нас впечатление очень тяжелое».
Иногда западная цивилизация кичится тем, что является наследницей великой античной греко-римской культуры. Но на самом деле все дело обстоит совершенно не так. Настоящими наследниками полноценной античной философии, культуры, искусства является в значительной степени византийская, греческая цивилизация и последующая ей православная цивилизация Руси и в некотором аспекте исламский мир. Во всем богатстве и разнообразии древних учений современный Запад выбрал нечто наиболее омерзительное, наиболее низкое, наиболее противоестественное. Это атомизм Демокрита, это гедонизм Эпикура, это представление о том, что никакая цельность не имеет ни ценности, ни бытия, что все состоит из песчинок, из каких-то бессмысленных фрагментов. По сути дела, при переходе от Средневековья к новому времени, к эпохе модерна, Запад отказался от своих классических, античных и христианских греко-римских корней.
Гражданское общество по-английски «civil society», по-французски «société civile». То есть гражданское общество и цивилизованное общество – это синонимы. Люди, живущие в западной системе общественного договора и гражданского общества, цивилизованные, а все остальные – нецивилизованные, то есть дикари. Для Запада цивилизация одна, и это западная цивилизация с ее древними, уходящими в античность корнями. А все остальные моложе, глупее, живут неправильно, их надо приобщать к цивилизации, то есть переделать по западному образцу.
Это превосходство и первенство, которое выше всех. То есть они пытаются как-то себя выше всех считать, что God, Бог сделает американскому народу лучше, а всем остальным народам, ну, так себе.
А Хантингтон в своих работах допустил существование не одной, а множества разных цивилизаций, многополярного мира.
Запад отличается от прочих цивилизаций не тем, как он развивался, а особенным характером своих духовных ценностей и общественных институтов. Это европейские идеи. Не азиатские, не африканские, не ближневосточные. за исключением случаев заимствования.
Самуэл Хантингтон в своем эссе «Столкновение цивилизаций», безусловно, сам стоит на стороне западной цивилизации, которой принадлежит. Но, тем не менее, признавая эту принадлежность, он утверждает, что существуют и другие цивилизации, устроенные иначе, со своими собственными ценностями, со своими собственными ориентациями, со своими собственными судьбами. И Хантингтон лишь обращает внимание на то, что если западная цивилизация перейдет свои естественные границы и попытается навязать свои установки всему остальному человечеству, то тогда это западное человечество получит от всего остального многополярного мира удар, ответный удар, поскольку начнется восстание цивилизаций, восстание культур и народов против этой западной гегемонии. Если бы западные политики, в первую очередь американские, прислушались к мнению Хантингтона более внимательно и учли его совершенно справедливый прогноз, то в мире все пошло бы иначе и, возможно, более мирным образом, поскольку только абсолютная дерзкая люциферианская идея о том, что Запад и представляет собой человечество, и вызывает все больше и больше отторжения всех остальных культур. Если бы Запад согласился быть одной цивилизацией среди других, эти вопросы, эти претензии не возникли бы. В принципе, идеи того, что Америка является маяком для всех остальных народов, и либеральная демократия, капитализм, свобода торговли, индивидуализм, атомизм, материализм, прагматизм представляют собой высшие ценности, эти идеи мы встречаем уже на первых этапах становления американской государственности, и подчас претензии на мировое господство обосновывались американцами самым нелепым образом, например, возводя себя к наследникам Римской империи, что является исторической чушью.
Уже в 1792 году Джедай де Морзе, священник и географ из Массачусетса, утверждал, что Соединенные Штаты знаменуют собой апогей истории. Кроме того, хорошо известно, что империя распространялась с востока на запад. Translatio Imperii Mundi – передача власти над миром, которая теоретически рассматривалась как перемещение во времени и пространстве верховенствующей политической силы. От Вавилона и Персии, Греции и Риму к Франции или Германии, затем к Великобритании и, как предполагал Морзе, к Америке.
Американская мысль, она основана на расизме. Они считают, что англосаксы – это венец Европы, Европа – это венец человечества. Что уж точно совершенно вообще никакого обоснования не имеет, это передача империи Британии. Вот этого не было никогда и нигде, потому что Англия, наоборот, порвала с даже западной империи Габсбургов. Это была торговое протестантское государство. Собственно говоря, это совершенно искусственная конструкция. И уж в еще меньшей степени это можно напрямую спроецировать на США, потому что в США бежали крайние протестанты от монархии, от государственности. Просто откровенная какая-то чепуха. Но, тем не менее, они в нее верят. Здесь нарушена логика. И, соответственно, говорить об американской империи можно только в кавычках. Империя толковалась в христианстве, в православии, в первую очередь, а до какого-то времени и в западном христианстве, как институт, который препятствует приходу Антихриста, как удерживающий мир от прихода сына погибели. А американская цивилизация, англосаксонская, особенно современная англосаксонская цивилизация, это и есть сам сын погибели. Она представляет собой полное разложение человеческого достоинства.
Запад вовсе не наследник античности, он порождение нового времени, придумавший себе историю и от этого возомнивший себя выше других. Последствием этого стали чудовищные преступления. 2016 год, Гавана. Впервые за почти 90 лет действующий президент США посетил Кубу, но запомнился этот визит совершенно другим. Во время совместной пресс-конференции Барак Обама решил по-небратски потрепать по плечу Рауля Кастро и немедленно оконфузился. Кастро поймал его руку, да так и оставил стоять в нелепой позе. Новость облетела все мировые СМИ. Впервые президента главной западной державы вот так демонстративно поставили на место. А вот его предшественника Джорджа Буша-младшего никто на место не ставил. И потому он позволял себе что угодно, например, схватить под руку саудовского короля и пуститься с ним в пляс. Это отношение цивилизованного господина ко всем остальным родилось не вчера.
Да, бремя белого человека от известного автора Рэдьярда Киплинга, сотрудника, насколько я знаю, британской разведки. И действительно, эта концепция несколько расистская. Вот единственная цивилизация, существующая на Земле, это европейская. Все остальное – это условно варвары. И бремя белого человека вот в том, чтобы прийти и переносить туда цивилизацию. Ну, параллельно забирая туда ресурсы, так сказать, эксплуатируя местных жителей, кого-то уводя в рабство. И это довольно страшная вещь, потому что фактически, на мой взгляд, из бремени белого человека вырастает такая легитимизация крайних проявлений, крайних политических настроений и позиций, таких как фашизм и нацизм.
Вот крайне характерная картинка 19 века. Дядя Сэм и Джон Буль тащат народы, якобы дикарей, к цивилизации. Среди дикарей можно заметить аборигенов островов Карибского бассейна, индейцев, а также китайцев и представителей исламского мира. Все это колонизированные, подчиненные Западу территории.
Они тогда же осуществили массовые, десятки миллионов, геноцид, зачищая ситуацию в Северной Америке и в Америке в целом. Они уничтожили испанское могущество, развязав колониальную войну. Они уничтожили китайскую цивилизацию, мощный Китай, развязав ту самую опиумную войну.
О государственности Китая мы знаем с третьего тысячелетия до нашей эры. Китай – одна из древнейших цивилизаций мира. Она стоит в одном ряду с цивилизациями шумеров, индийцев, древнего Египта. Она дала миру шелк, компас, порох, освоила книгопечатание за несколько столетий до Европы. Равенство всех перед законом и императором, независимо от рождения и титулов, было провозглашено в Китае еще в 300-х годах до нашей эры, безо всяких западных либеральных теорий.
Западный мир просто обворовал все остальные. Я так считаю. Поэтому они живут хорошо, а вот эти живут в беде, в нищете.
В корзине белых господ на плакате 19 века мусульмане. Наука, искусство, культура исламской цивилизации развивались тогда, когда в Европе еще царило мрачное средневековье, а наука была фактически под запретом. Но именно так развивалась западная общественная мысль. От понятия «цивилизация» в значении «гражданское общество» до представлений о единственной универсальной цивилизации – западной. Great again. Столбовой дороги мирового развития. Почему столбовой? Еще и потому, что Запад – самый развитый, самый богатый и, главное, самый сильный. Он всех победил, все остальные беднее, и уже это показатель успешности Запада. Но почему защита цивилизованных ценностей повсеместно оборачивалась войной? Ценности-то звучали неплохие. Демократия, свобода личности, права человека. Вот только выяснилось, что понимание их на Западе и во всем остальном мире совершенно разное. Дело в том, что сами основатели либеральной системы ценностей смотрят на отдельно взятую личность даже внутри своей культуры весьма своеобразно. Один из основателей западной политической философии, создатель либеральной теории государства Томас Гоббс утверждал: «Любой человек эгоист по своей природе. стремится урвать побольше для себя любимого, отняв это у других.
Естественным состоянием людей до того, как они вошли в общество, была война всех против всех.
И чтобы государство могло развиваться и жить мирно, надо силой и принуждением заставлять людей существовать в рамках закона. Отсюда и все западные представления об окружающем мире.
Получается, что человеческая природа зла, и государство необходимо лишь для того, чтобы ее сдерживать, чтобы ее контролировать, чтобы ей управлять. Но само по себе государство не имеет никакого смысла. Национальные идеи у государства и общества не может быть вообще. Джон Локк, тоже англосаксонский философ, он несколько пересмотрел идею Гоббса. И, тем не менее, признал, что да, человек – это атом, человек – это индивидуум, человек – это нечто обособленное. Но поскольку государство Гоббса, Левиафан, не имело никакого смысла, то Локк предложил государство отменить. Сейчас Запад сохраняет свое государство в США, Евросоюз, но, тем не менее, стремится упразднить государство других народов. Получаются двойные стандарты. В одном случае Запад поворачивается к человечеству стороной Гоббса и говорит, вот мы главные, вот наши интересы, вот это наша государственность, давайте ее усиливать. А с другой стороны, поворачиваясь к тому же человечеству лицом Локка, Запад говорит, давайте ваше государство разрушим. Наше оставим, а ваше разрушим. Вам зачем оно? Это Левиафан. Давайте сделаем из вас гражданское общество. Этого достаточно. Таким образом, сочетание и использование этих двух направлений политической науки позволяет усилить и отстаивать интересы Запада и разрушать и подрывать интересы всего остального человечества. Надо подорвать государственность, появляется фонд Сороса, его структуры, которые якобы отстаивают гражданское общество или открытое общество. Это по линии Локка. Надо мобилизовать государство на защиту, например, интересов НАТО. Наоборот, увеличивается финансирование военно-промышленного комплекса, развязываются, в том числе и для этого, региональные войны, и государство усиливается. Себя Запад старается максимально усилить, а других максимально ослабить.
Но чтобы ослабить государство было легче, необходимо в его гражданах вытравить все, что нормально и важно. Например, для российского человека, но вредно для истинного либерализма. Это семья с ее ценностями, религия, понимание коллектива и его значимости.
Западные элиты, они действительно считают, что либеральная демократия, то есть абсолютный индивидуализм, презрение к любым формам коллективной идентичности, к любым традициям, к любым общинам, к любым религиям, даже к семье, ненависть ко всему этому и преодоление всего этого в пользу индивидуализма – это пик прогресса и развития. Вот это и есть развитие, есть основа, кстати, гендерной политики. Почему гендерной политики? Потому что индивидуум выше, чем пол. И поэтому в конечном итоге, освободившись до конца, человек должен освободиться и от пола. Это извращение. Это заведомо уже. В индивидуализме, в либерализме лежит основа извращения. Потому что здесь признается не личность во всей совокупности ее связей с другими личностями, с Богом, с историей, с обществом, с общиной, с семьей, а именно индивидуум.
Однако в других цивилизациях, особенно в цивилизации православной, все с точностью до наоборот. Семья, родина, вера, непреложные ценности, веками прививавшиеся в обществе. Именно поэтому Россия для Запада опаснейший враг, которого необходимо не просто уничтожить, а вытравить даже память о нем. И первое, к чему стремится Запад, очернить нашу цивилизацию, придав ей облик дьявола.
Для всех нас важно, чтобы Украина победила. Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее.
Еще одна причина уничтожить нашу страну и нашу цивилизацию – отношение к Богу. Вроде бы Бог у нас один – Иисус Христос. Однако все их идеи ничего общего с истинной верой, со спасением человечества на самом деле не имеют. Это больше про финансы.
Современная западная цивилизация – это капитализм. Построена она на протестантской этике. С точки зрения протестантизма, это в полной мере унаследовал капитализм. Богатый человек является избранным. И поскольку не существует, с точки зрения кальвинизма и протестантизма, посмертного воздаяния, то Бог якобы награждает людей уже в этой жизни. Поэтому богатые, каким бы путем они это богатство ни стяжали, они уже в этой логике избранные. А бедные – это проклятые. Конечно, это полная противоположность христианской и евангельской этике. И на этом построен западный капиталистический мир. В нем все продается и все покупается. Богатый – главный, хороший, благой, почти святой. А бедный – проклятый и отверженный. Бедный – значит грешный. В этом отношении сама капиталистическая модель, сама философия, на которой строится порядок денег, является глубоко аморальной. А Запад на этом настаивает и заставляет принимать другие культуры и цивилизации это как последнюю и высшую ценность.
Видимо, поэтому Запад постоянно пытается обогатиться за счет других. И, кстати, Украина исключением не стала. От нашего представления о спасении в православной версии христианства это отличается просто как небо и земля.
Интересно задаться вопросом, а как, собственно, Западу, западной цивилизации удалось добиться превосходства, верховенства, лидерства в мире, начиная с эпохи колониальных завоеваний. От самих апологетов западной гегемонии часто можно услышать, это произошло из-за того, что наши ценности самые гуманные, что мы самые добрые, самые внимательные, самые милосердные, но на самом деле это откровенная ложь. Не было в истории ничего более жестокого, как эпоха западной колонизации, обращения целых народов, миллионов людей в рабство, практика повсеместного геноцида на тех территориях, которые Запад присваивал себе как свои колонии. Таким образом, мы снова имеем дело с ложью. Никаким не мирным путем и никакое не превосходство западной науки или западной морали является основанием тех позиций, которые западное общество завоевало себе в глобальном мире.
Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии, но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт. Жители не Запада никогда этого не забудут.
Здесь надо обратить внимание на следующее, что Запад не просто победил все человечество до какого-то момента силой, пока вот оно сейчас не стало восставать в нашем лице, в лице Китая и других цивилизаций. Но Запад, прежде чем он утвердил свое господство, мировое господство с опорой на грубую силу и на насилие, он возвел этот материальный фактор в абсолют. Во всех традиционных духовных культурах развитие материального начала контролируется и уравновешивается духовностью. И подчас, исходя из этических, духовных, интеллектуальных, философских соображений, развитие материального могущества просто ограничивается. Любая культура строится на укрощении материи, на подчинении этой грубой силы, в том числе и в человеческом обществе, и в человеческой душе, подчинении высшему началу. Вот, например, порох китайцы изобрели за 1000 лет до европейцев. И для чего же они его использовали? Они использовали его в прекрасных, роскошных фестивалях религиозных и ритуалов. Как только европейцы получают порох, они начинают использовать его для уничтожения других людей. В этом есть что-то дьявольское. В том, как Запад использует материю, как он сам переходит на ее сторону, как он ее ценит, как он ее развивает, какое значение он дает технике, особенно технике уничтожения.
Американский тип цивилизации – это конкурентная модель. Америка не может оставить нас в стороне, потому что это форма развития этой страны. Она обязана побеждать другую цивилизацию. Если она не будет ее побеждать, она не состоится как цивилизация. Так она всю жизнь развивалась.
Наша страна всегда виделась Западу как угроза. Уже хотя бы тем, что никогда не позволяла себя цивилизовать. Как только в 2000-е мы вновь начали вести самостоятельную политику, Америка заявила, она этого не допустит. Еще в 2012 году тогда госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала:
«Мы отмечаем некий сдвиг в сторону повторной советизации региона. Это будет называться таможенным союзом, называться Евразийским союзом или что-то в этом роде. Мы знаем, в чем заключается цель, и мы стараемся разработать эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить это».
А в 2013 году начался украинский кризис. В Киеве идут самые настоящие бои. Майдан, который начинался с призывов идти за кружевными трусиками в Евросоюз, вылился в вооруженный переворот, который превратил незалежную в поле для самых жутких неонацистских экспериментов.
Мною принято решение по проведению специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.
Вооруженный конфликт на Украине был предсказан. И сейчас мы совершенно точно можем сказать, когда. Еще в 1993 году, всего через 4 года после встречи Горбачева с Бушем на Мальте, американским политологом Джоном Миршаймером, сотрудником одного из ведущих американских мозговых трестов Института Брукингса в Вашингтоне.
Прежде всего, нужно понять вот что. Сама Украина нас не заботит нисколько. Нас заботит, как можно навредить России. Украину мы используем как инструмент, которым можно нанести России удар.
Знали ли мы в далеком 93-м, когда еще даже телевидение в наших странах было общим, что между нами может возникнуть конфликт? А американцы его уже просчитывали. На всякий случай.
Yes!
В 2014-м это закончилось госпереворотом. Затем АТО. А в 2022 году специальной военной операцией.
Это следствие цивилизационных расхождений между Россией и Западом. Расхождений, которые накапливались и возобновлялись не только десятилетия последние, но и вообще, можно говорить, о столетиях.
Но что-то для Запада пошло не так. Теперь уже совершенно очевидно, что конфликт на Украине развивается не по тому сценарию.
Мы стали свидетелями важного исторического момента. Перехода мира от американского господства к многополярному миру. Америке придется научиться, как вести себя с сильными автономными государствами, такими как Россия, Китай, которые не хотят подчиняться Америке. Практически все, что NBC News и New York Times рассказали вам о войне на Украине, является ложью.
Россию не удалось изолировать экономически. Напротив, ее товарооборот с Востоком, Азией и Африкой только растет.
Российская экономика намного сильнее, чем об этом принято думать на Западе. Россия построила импортозамещение в таких областях, в которых раньше мы поставляли свой товар. То есть мы потеряли рынок.
Россию не удалось изолировать дипломатически, объявить страной-изгоем. Напротив, наше влияние в незападном мире только увеличилось.
БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономики, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее.
Россию не получилось изолировать технологически.
Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне. наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией.
Запад столкнулся с прямым или косвенным, дипломатическим и экономическим, но противодействием его планам со стороны большинства стран мира.
Каждый вечер я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе.
Совершенно очевидно, что военный конфликт на Украине – это не просто вопрос межнациональных столкновений, это борьба цивилизаций. Украина представляет собой цивилизационный фронтир, где кончается наша общая православная, восточнославянская, евразийская цивилизация и начинается цивилизация европейская. И, тем не менее, нельзя отнести украинское общество однозначно ни к одной из этих цивилизаций полностью, потому что это общество сложное, смешанное, в нем есть те зоны, которые больше ориентированы на нас, которые осознают себя частью единого русского мира, а есть области социальные, географические, которые считают, что естественное место украинцев все же в европейском контексте. И это проходит подчас через семьи. Это не имеет строго территориальных форм. Это действительно глубинный цивилизационный конфликт. Тот же Самуил Хантингтон прекрасно отдавал себе в этом отчет.
Украина – это расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже несколько столетий. В результате этого разделения отношения между Украиной и Россией могут развиваться несколькими путями. Более вероятный вариант развития ситуации – это раскол Украины по линии разлома на две части, восточная из которых войдет в состав России.
Здесь есть и фундаментальная ошибка, потому что на Западная Украина, правобережье, то, что традиционно называлось правобережной Украиной, это территория русских православных людей. Это территория, населенная русскими православными людьми. Мало россами, но они русские, они православные, и эта русская православная идентичность и отделяла их и от католиков, и поляков, и от австрийцев. Да, там пустили свои корни то, что называется униатство, там есть какие-то отдельные вкрапления католической церкви. Они действительно более интегрированы в Восточную Европу, как совершенно специфическое культурное поле, но, с другой стороны, они веками, будучи угнетаемыми шляхтой, ксензами, отстаивали свою собственную православную культуру, самих себя. И вот эти жители Западной Украины, которых мы в ходе нашего нынешнего противостояния часто не понимаем и обвиняем во всех смертных грехах, надо не забывать, что это героический оплот русского православия, который выстоял века притеснения со стороны католиков. Да, их использовали, да, им сейчас внушили ложную идентичность, но это мы. Мы – это часть нашего мира. Поэтому ни о какой половине Западной Украины, которая могла бы отойти Западу, не должно идти речь. Это будет предательство нас самих.
Характерно, что многие десятилетия никто у нас не считал условную границу между Западной и Восточной Украиной линией разлома. Все мы прекрасно уживались в одной общей стране. Пока после развала СССР Запад не начал подливать в эту линию вначале бензин, а затем и закладывать динамит.
И они, в общем, будучи циниками и хорошо считающими, за 30 лет создали на территории русского мира, на бывшей Украинской Советско-Социалистической Республике, на этой территории создали такой антироссийский анклав.
Своих целей Запад не скрывал. Истощить нас, нанести нам поражение на поле боя.
Эта ситуация была в 21-м году, еще до специальной военной операции, очень четко просчитана главными идеологами западного мира, англичанами, которые выпустили доклад Четмэн Хаус, это их основной think tank, Королевский институт, и Собственно, выводом этого доклада было первое. То, что российское, как они это называют, консервативное наступление представляет для Запада экзистенциальную угрозу, то есть угрозу существования Запада. Наши ценности, наши цели, наша идеология, наша история, наша культура – это то, что, по их мнению, не совпадает с их стратегией настолько, что они должны как-то были решить вопрос с нами.
На России Запад не остановится. Ведь он по-прежнему считает, что весь остальной мир должен отказаться от своей истории, от своей культуры, от своих цивилизационных корней.
Другие страны находятся под постоянной, по сути, угрозой агрессии со стороны Соединенных Штатов, которую, по большому счету, ну, никто не сможет остановить, кроме, например, или России, как это было в Сирии, или же встраиванием в некую альтернативную систему, вот как движение неприсоединения и БРИКС.
Почему Америка сегодня конфронтирует с Россией, допустим? Но если бы нас не стало, Америка себе уже конфронтирует, или, так сказать, конфронтационная модель с Китаем. Америка не может не развиваться в этих конкурентных условиях. Это форма ее развития. Дальше будет принцип велосипеда, который хорошо в Америке известен. Если остановился, упал. Если Америка не будет наступать, она, как Америка, не состоится.
Готовы ли другие цивилизации мириться с таким положением вещей?
В этом первом фильме нашего цикла мы попытались объяснить, доказать, истолковать, в чем состоит конфликт цивилизаций. Какова позиция Запада, который стремится сохранить свою гегемонию любой ценой, и за какие ценности и идеалы сражается в специальной военной операции Россия. Россия выступает как посланница многополярного мира, вступившего в конфликт с однополярностью, которая стремится любой ценой спасти агонизирующий Запад. Мы продолжим рассмотрение этой темы в других фильмах нашего цикла.